говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Недоверие в России распространилось и на социологию. Что это значит для общества? Провал на олимпийском конкурсе Турции возлагают на оппозицию митингующих, но рейтинги Эрдогана падают. Аргентина и Испания – война за память или месть. И будет ли создан новый Балканский союз? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. Сошлюсь на газету «Коммерсант», которая в среду сообщила о том, что Институт социологии Российской академии наук выиграл конкурс на написание научно-исследовательской работы о духовных скрепах. Ученые должны предложить, цитирую, «перечень исторических маркеров, способных выполнять функцию духовной скрепы, действенные механизмы воспитания молодых россиян, а также найти для них ценностно-смысловые и гражданские ориентиры». Лента.ру в связи с этим пишет: «Для этого, согласно условиям конкурса, социологам предстоит изучить глубину и структуру исторической памяти жителей России. В частности, ученые исследуют отношение граждан к знаковым событиям и личностям с символическим консолидирующим потенциалом». Новость вызвала здоровый смех в социальных сетях, включая на моей странице в Фейсбуке. «Институт социологии раны и увечий», — написал один из пользователей. На самом деле, эта реакция – еще один показатель недоверия общества к социологам и социологическим исследованиям. Довольно ярко это проявилось в отношении результатов выборов мэра Москвы. Вот об этом мы беседуем с социологом, профессором Университета Мичигана Владимиром Шлепентохом.
Дело в том, что в последние годы произошло удивительное явление. Удивительное особенно для меня, который был свидетелем необычайно высокого престижа социологии и опросов общественного мнения в 60-е и 70-е годы. Должен вам сказать, как лектор, который рассказывал о первых результатах опросов общественного мнения, я пользовался примерно такой же популярностью, как тенор. Это было удивительно. И вот что произошло в последние годы? Растущее недоверие населения к опросам, растущее недоверие населения к тем фирмам, которые занимаются этим делом. Вообще-то говоря, я верю в здравый смысл простых людей, как в Америке, так и в России. И здесь тоже рядовые граждане оказались впереди аналитиков. Они каким-то образом почувствовали, что нельзя доверять полностью фирмам, изучающим общественное мнение, которые либо прямо служит Кремлю, как ВЦИОМ, либо финансируется хотя бы частично Кремлем, как Фонд общественного мнения. И в результате этого социологические службы оказались включенными в тот же список политических институтов, которым российский народ проявляет недоверие. Это, как известно, и Госдума, и суд, и прокуратура, и полиция, и медиа, профсоюзы и так далее. И вот в этот же список, что очень горько лично для меня, им оказалась и социология. Поэтому, и вот что интересно, полная неудача социологов в прогнозировании результатов выборов 8 сентября, в общем, оказалось вовсе как бы чуть не естественной для активных людей в стране. Между прочим, сейчас у нас имеется замечательный источник для понимания того, что происходит в сознании людей. Это реакция людей на различные публикации в блогах, в сайтах и так далее. И вот это недоверие к социологам оказалось всеобщим. И общий хор был таков. А мы это и ожидали.
Что это говорит об обществе и о самой науке социологии в России?
Тут очень важно отметить, что когда мы анализируем ситуацию в России, нужно отделить друг от друга некие глобальные процессы и некие процессы, специфические для России. Недоверие к институтам государственным мы наблюдаем и в Америке, и в других странах. Но в России это все, так сказать, гораздо более интенсивнее, ярче, чем здесь или в Европе. Это, в общем, объясняется в конечном счете глубиной деморализации общества. Отсутствие в обществе каких-то глубоких нравственных ценностей, которые бы контролировали поведение людей. Я недавно перечитывал Чехова, вот в частности его там замечательную повесть «Дуэль». И вот поражен, каким образом русские в конце XIX века были бесконечно озабочены смыслом жизни, нравственной оценкой своего поведения, поведения близких. Это же начисто отсутствует в современной России. Нет людей нерукопожатых в стране. И это, собственно, оказало и соответствующее влияние на социологию, на соответствующие общественные службы. Может быть, я идеализирую свое время, 60-е, 70-е годы, но мы были бесконечно озабочены профессионализмом, честностью, доверием к нам. Этого начисто я не чувствую у современных российских социологов. Так что социология – это одна из жертв этого общего процесса как бы деморализации страны, в которой никакой нет идеологии, и это, в общем, как бы официально признак, который способен вдохновлять людей на какие-то общественно значимые поступки, и где, в общем, господствует главным образом озабоченность о личном процветании и о деньгах. Социология – жертва этого процесса.
Насколько была востребована социология в Советском Союзе с советским руководством, и насколько она востребована сегодняшней российской властью?
Это интересный вопрос, и ответ на него будет вот какой. По сути говоря, социология была востребована интеллигенцией, активной частью российского общества. И в те годы социология была символом прогресса, символом движения страны вперед. И руководство страны, которое к социологии всегда относилось негативно, недоброжелательно, подозрительно, вынуждено было как-то согласиться на создание социологических организаций, на опросы, потому что этим самым они демонстрировали свою приверженность прогрессу. Но реально результатами социологических опросов они не интересовались. Это был некий поразительный факт. Я был тогда руководителем опросов общественного мнения центральных газет, и в моих руках была уникальная политическая информация о настроениях советских граждан, особенно интеллигенции. Я ни разу не был приглашен в какую-нибудь правительственную партийную организацию, чтобы доложить о этих результатах. Им это было неинтересно. Боюсь, что современное российское руководство тоже не интересуется реально социологическими исследованиями, кроме одной цифры – рейтинг. Престиж руководителей страны, отдельных чиновников в данный момент. Что касается других данных, никакого интереса, насколько это мне известно, из прессы, из бесед с моими коллегами, никакого интереса у руководства страны к этому нет.
А что касается общества?
А общество вот почти потеряло интерес к социологии. Оно не верит этим данным. Ну, в России вообще поразительная ситуация. Надо как-то об этом подумать и что-то об этом написать. Все не верят друг другу. И вот посмотрите, обвиняют кого-то в коррупции, не верят тому, кто обвиняют в коррупции. Не обвиняют кого-то в коррупции, не верят тем, кто это не делает. Всеобщее недоверие. Нет никаких точек отсчета, исходя из которых российские граждане могли бы оценивать те или иные события. И вот посмотрите, что происходит с нашими дорогими оппозиционными деятелями. Они все ругают друг друга. Возник оппозиционный человек, который действительно может как-то противостоять режиму, я имею в виду Алексея Навального. Как на него, так сказать, игра слов навалились, и Ларионов, и Пьянковский, и другие оппозиционеры. Как они его ругают, поносят. Никакого желания создать какую-то единую оппозиционную партию, какую-то противоставить что-то режиму нет. И в этих условиях ориентироваться интеллигенту российскому, не принимавшему сам активное политическое участие, очень трудно. И вот падение интереса к социологии, недоверие к социологии, вот одно из проявлений, с моей точки зрения, этой интересной, удивительной ситуации, которая в конечном счете очень полезна для режима, который благодаря этой ситуации до сих пор не имеет никаких серьезных противников внутри страны.
Чем грозит обществу такое отвержение науки, которое само это общество изучает?
Скажем так, значение социологии для руководства страны не так уже велико. Это нечто похожее можно наблюдать и в Америке. Но это просто одно из проявлений неуважения к науке в целом. Можно это связать и с событиями вокруг Академии наук, с которой обошлись абсолютно недопустимым образом. Не потому, что Академия хорошее учреждение, идеальное учреждение, много там всяких проблем, в том числе и коррупции, но мы видели полное игнорирование крупнейших ученых страны при формировании закона о новой академии. Рост мракобесия в стране, так сказать, которая очень активно, по сути говоря, поддерживается официальной православной церковью. И вот социология – это частный случай этого общего процесса презрения к науке, презрения к интеллектуалам. К чему это приведет, это сказать очень трудно. Но я бы сказал бы так – какие-то происходят негативные внутренние процессы в стране, депрофессионализация, отсутствие интереса у молодежи к науке, отсутствие интереса изобретательно-технической деятельности, что, кстати говоря, очень поощрялось советской системой. И при этом режиму мы не видим никаких серьезных угроз на ближайшие 5-10 лет, если только не возникли какие-то внешние факторы, там, типа падения цен на нефть, что очень трудно предположить, и медленная деградация, по сути говоря, великой страны с великой культурой, с великим интеллектуальным потенциалом, что по себе весьма грустно.
Спасибо, мы беседовали с социологом, профессором Университета Мичигана Владимиром Шлепентохом. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Не так давно Стамбул проиграл в спортивной гонке за проведение летней Олимпиады 2020 года. Из двух городов Международный олимпийский комитет выбрал Токио. Всю вину за проигрыш власти возложили на демонстрантов, которые якобы подорвали престиж страны на международной арене. Правительственные газеты в Турции активно распространяли информацию, что участники летних акций протеста против правящей партии написали письмо в Международный олимпийский комитет с просьбой не проводить будущую Олимпиаду в Турции за отсутствие демократии в стране. Оппозицию пытаются демонизировать на фоне того, что рейтинги правящей партии и ее лидеров, впрочем, по-прежнему довольно высокие, после летних акций протеста идут вниз, рассказывает Елена Солнцева.
В портовом районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула вот уже более месяца собираются толпы людей, не согласных с политическим курсом нынешнего правительства. Это в основном молодежь, студенты стамбульских вузов, служащие торговых компаний, безработные выпускники университетов, жители светских стамбульских районов. Их называют чапулджу – бродяги. Этим прозвищем демонстранты обязаны премьер-министру. Это он назвал их бродягами в июне этого года, когда вся Турция была охвачена митингами протеста. В 60 вилаетах на улицы вышли около 10 миллионов человек. Причиной массовых волнений тогда стала вырубка парка Гези в центре Стамбула. Полиция жестко обошлась с демонстрантами, применив против них водометы и слезоточивый газ. Потом митинги на какое-то время стихли, вернее, ушли в интернет. «Мы приобрели много новых сторонников», — говорит студент Айхан, активный участник летних акций протеста в Стамбуле. «События начинались стихийно и спонтанно. Многие тогда не поняли, почему народ вышел на улицы».
Правительственные средства информации дают искаженную картину событий. Власти называют демонстрантов террористами, вандалами, которые якобы хотят разрушить демократические завоевания страны. У нас было время объяснить людям смысл происходящих событий в Турции. На протяжении лета мы устраивали сидячие акции протеста с требованием отставки правительства и фестивали, на которых исполняли политический рок. Собирали подписи в поддержку оппозиционеров. Жестокость, с которой полиция подавила акции протеста, привлекла в наши ряды тысячи новых людей. Она вызвала всплеск новой волны народного гнева.
Айхан, модератор оппозиционного молодежного интернет-сайта, называет себя волонтером революции. Он работает с утра до ночи без выходных и для этого даже оставил на время учебу в стамбульском вузе. Выкладывает в сеть фотографии акций протеста, интервью с манифестантами и имеет около 3000 помощников по всей стране. На стамбульских улицах все еще попадаются длинные стальные щиты. Это главное подспорье полицейских в борьбе с митингующими, наряду с водометами и машинами со слезоточивым газом. За каждым из таких щитов размером до 7 метров могут укрыться около 10 полицейских в бронежилетах и защитных касках. Стражи порядка беспрепятственно проникают в колонну демонстрантов, разбивают ее на небольшие группы и разгоняют всех по одному. Техника старая, известная со времен Римской империи, которую использовали легионеры в борьбе против восставших рабов, говорит рок-музыкант Айдын, которого несколько раз в последнее время задерживали, но за неимением доказательств выпускали на свободу.
Среди обычных людей представители власти все больше приобретают имидж заклятых врагов, которые ненавидят собственный народ. С мая этого года в акциях погибли 7 человек, в основном молодые люди в возрасте 25-30 лет. Власти обещали провести расследование их гибели, наказать виновных, но пока ни один из стражей порядка не был наказан. 20 июля в Хатае, на юго-востоке Турции, в ходе демонстрации был застрелен 22-летний активист главной оппозиционной Народно-демократической партии Абдуллах Джамерт. Главный подозреваемый, полицейский, был выпущен на свободу. Это вызвало новый всплеск недовольства обычных граждан. На улицы людей вышли тысячи людей с портретами погибшего и скандировали «Нет диктатуре Эрдогана».
Рейтинг основного кандидата на престол, лидера правящей партии справедливости и развития, нынешнего премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, стремительно падает. По опросам общественного мнения оппозиционного телеканала «Халк ТВ», против нынешнего лидера выступают прежде всего жители крупных городов, которые были вовлечены в протестное движение и стали свидетелями того, как жестко власти обращались с вышедшими на улицу. Если в прошлом году среди горожан-избирателей, поддерживающих правящую партию, недовольных было около 12%, то теперь их количество возросло до 55%. Особенно много недовольных среди владельцев среднего бизнеса. 50-летний Джем Муркан – владелец небольшой стамбульской фирмы.
Как известно, бизнес больше всего боится непредсказуемости и авторитарной власти. Высокие налоги не дают возможности начать свое дело, коррупция довольно высока, в стране начался отток капитала. Те, кто может, стремятся забрать свои накопления и уехать за границу, чтобы открыть свой бизнес там. Эрдоган и его клан захватили все, что можно было взять. Все госзаказы распределены между своими людьми. Строительные фирмы творят, что хотят, а застраивают историческую часть города уродливыми зданиями. Даже те, кто очень далек от политики, не могут больше этого терпеть.
Официальные средства информации рапортуют об успехах в экономике, пишет 23 сентября оппозиционная газета «Джумуриет». Однако уровень безработицы растет, ежемесячно повышаются цены на газ и бензин, они уже достигли самых высоких показателей в Европе. Конец цитаты. Более 37% турецких граждан считают, что правящая партия не способна больше решать обычные жизненные и социальные проблемы. Недовольство правящей исламистской партии выскальзывает турецкая молодежь в возрасте от 20 до 30 лет, которая составляет ядро протестного движения. Интересное исследование провела компания Intel в наиболее развитых крупных турецких городах Анталии, Измире, Стамбуле. Были опрошены около 3000 молодых людей в возрасте до 30 лет. Выяснилось, что около 45% принимали участие в протестном движении или собираются это сделать в ближайшем будущем. Опрошенные считают, что правящая исламистская партия слишком активно вмешивается в их личную жизнь, выступают против ограничения продажи алкоголя, попыток властей контролировать интернет-пространство. Студенты Стамбульского технического университета, самого политизированного турецкого вуза страны, организовали акцию неповиновения властям с требованиями выдворить из учебного заведения всех лояльных к партии профессоров. В ответ администрация университета ужесточила порядок проживания в общежитиях и ввела комендантский час. Студентам запретили выход в город после 9 вечера. После этого студенты перестали посещать лекции лояльных к партии профессоров. Теперь на занятия приходит со значком Ататюрка, которого турки называют основателем Светской Республики. Вот что на условиях анонимности говорит студент Стамбульского вуза.
Турция, как известно, самая молодая в Европе страна. Те, кто выходит на улицы, будут определять завтрашнее политическое и экономическое лицо нашей страны. Появились слои населения, ориентированные на цивилизованный образ жизни, невозможные в условиях исламизации и коррупции. Более 73% молодежи пользуются интернетом для получения информации, потому что не доверяют официальным турецким средствам информации, которые практически игнорируют то, что происходит на стамбульских улицах.
В минувшем году лидер партии «Справедливости» Реджеп Эрдоган стал автором нашумевшего законопроекта о запрете абортов. При активной поддержке местного духовенства премьер добивался запрета на проведение легальных абортов и призывал женщин рожать как можно больше детей в целях увеличения народонаселения. Тогда на улицы вышли тысячи турецких женщин и врачей, которые взывали к голосу разума и просили правительства опомниться, чтобы не сделать хуже. Законопроект, тем не менее, одобрили большинством голосов. Как следствие, увеличилось количество подпольных абортов. Теперь около 40% турецких женщин в возрасте от 30 до 40 лет, проживающих в крупных городах страны Анкаре, Измире, Анталии и Стамбуле, не могут простить Эрдогану его желание контролировать их частную жизнь. Опрос проводила в трех крупных центрах Анкаре, Измире и Стамбуле оппозиционная газета «Сюзджу». Нестабильная взрывоопасная ситуация, как пишут оппозиционные издания, может сохраниться до всеобщих выборов в 2014 году. К этому моменту должен быть готов и новый проект Конституции, который будет вынесен на общенародный референдум. С изменением нескольких статей действующая парламентская политическая система может смениться на президентскую, которая наделит главу государства неограниченной властью. В этом случае, по мнению оппозиции, Эрдоган может стать легитимным диктатором, что будет очень опасно для страны. Политическая власть в одиночку – так характеризует нынешнее положение правящей партии лидер партии «Националистическое движение» Девлет Бахчели. У них абсолютное большинство в парламенте – около 300 из 500 мест. «Однако что они сделали для страны?» – пишет лидер националистов. С приходом к власти исламистов Турция потеряла целых 9 лет. Партия обещала избирателям демократию и сближение с Европой, решение насущных экономических проблем. Вместо этого Эрдоган успел поссориться со всеми соседями, и переговоры с ЕС сошли на нет. Европа не хочет Турцию, где не работают законы и где власти уничтожают собственный народ. Партия «Справедливости и развития» больше не в состоянии обеспечить ожидаемый результат. Конец цитаты. Вот что сказал Бахчели, выступая перед своими сторонниками в сентябре в Черноморском Самсуне.
Партия пришла к власти в ноябре 2002 года. Вы можете сказать, что жизнь стала лучше? Нет. Старые проблемы приобрели форму хронического заболевания. Напыщенные речи, экономика для друзей и родственников, нищета миллионов. Он раздает продукты для бедных, но не сделал ничего, чтобы сократить их количество. Народ вышел на улицы, чтобы сменить власть. Может ли иметь шанс такая партия быть правящей политической властью? Еще раз, нет. А если так, то нужно думать о поиске новой власти. Существует только один способ избавиться от них – всеобщие выборы. Сделать это надо мирными способами. Должны прийти все – женщины и даже старики. Выборы должны быть прозрачными и честными, как говорят, без пятна на кончике булавки.
На первых полосах турецких газет публикуются сводки военных действий из соседней Сирии, фотографии разрушенных городов, горящие танки, вооруженные оппозиционеры в арабских платках, которые рапортуют о новых победах. Опросы общественного мнения показывают, что население не верит властям и считает, что внешняя политика правящей партии может привести к войне и распаду страны. Оппозиция обсуждает возможную отставку нынешнего министра иностранных дел Ахмета Давутоглу, которого называют главным авантюристом Турции. Давутоглу так и не смог воплотить в жизнь свою идею о вечной дружбе с соседями. Его доктрина «ноль проблем с соседями» полностью провалилась. Выдвинутые им инициативы по урегулированию ситуации в Сирии выглядят малореалистичными. Оппозиционный правительство эксперт по внешней политике Сердар Кылыч.
На юго-востоке Турции, у самой сирийской границы, находится около 500 тысяч сирийских беженцев. В случае возникновения беспорядков приграничные районы могут вспыхнуть огнем и начнутся военные действия. Партию справедливости надо запретить, как их больших друзей-братьев-мусульман в Египте. Чтобы остаться у власти, исламисты выведут на улицы войска и будут убивать собственный народ, как это было в Каире.
А вот мнение музыканта Фазала Сая, который явно разделяет взгляды тех, кто протестует против нынешнего правительства.
Он решил прекратить финансирование государственных театров, которые якобы много болтают и критикуют власть. Он заявил, что туркам не нужен балет. Из страны уехали известные артисты, а кто не успел выехать, оказались под судом. Меня назвали безбожником и атеистом и осудили за то, что я в твите высказывался пренебрежительно об исламе.
Вместо того, чтобы увеличивать количество детских садов или школ, власти строят новые мечети, одну грандиознее другой, говорит жительница Стамбула, 40-летняя Айша Тузлу. В стране не хватает учителей, школ, часть из которых партия насильственно превратила в имам-хатибы, учреждения религиозного толка, где большая часть образовательного процесса посвящена изучению Корана и жизни святых. Тем временем Реджеп Эрдоган все больше использует религию в своей политической риторике. Он делит общество на своих и чужих, все больше усиливая раскол по религиозному принципу. Свои – это сторонники правящей партии, более 50% населения Турции, в основном, которые в недавнем прошлом отдали ему свои голоса. Чужие – демонстранты и сочувствующие им, в основном представители светской части населения страны, которые, цитирую премьера, «отдыхают в Бодруме на яхтах, пьют виски и устраивают беспорядки в стране. Их игры будут сорваны во имя Аллаха, и никто больше не поможет им разваливать страну», утверждает премьер на митингах своих сторонников, что вызывает неизменные аплодисменты толпы. В знак поддержки участники акции поднимают вверх 4 пальца. Такие же логотипы на желтом фоне лепят на задних стеклах многих автомашин. Это «Рабия». Символ возрождающегося исламского мира. Символ родился на площади Рабия аль-Адавия в ходе военного переворота в Египте после свержения президента Мухаммеда Мурси. Сторонники Мурси поднимали вверх 4 пальца, Рабия на арабском 4. В Турции этот жест переняли последователи премьера и даже запустили в обращение одноименный веб-сайт. Один из пользователей, 20-летний Ахмед, пишет, что турецкие мусульмане хотят жить по законам шариата и пойдут до победного конца. Чтобы охладить обстановку в стране и привлечь новых сторонников, президентский секретариат подготовил сборник статей под названием «Тихая революция». Предисловие написал сам Реджеп Эрдоган. Он рассказывает об успехах в построении демократического общества за годы пребывания у власти возглавляемой им партии справедливости. Эрдоган, в частности, утверждает, что страна стала свободной, более богатой, безопасной, а процесс демократизации общества послужил быстрому развитию экономики и укреплению ее позиций на международной арене. За Эрдогана, по данным официальных источников, все еще выступают более 50% населения страны.
Исследование рейтинга Эрдогана представила Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Прокуратура Испании отказалась выдать ордер на задержание 4 испанских пенсионеров, бывших сотрудников правоохранительных органов времен 36-летнего правления генерала Франко. Их ареста и экстрадиции для суда по обвинению в преступлениях против человечности требует Аргентина. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Предыстория всего этого такова. В 1977 году, через 2 года после смерти правителя Франциско Франко и начала перехода Испании от авторитарной формы правления к демократии, в стране была объявлена амнистия. Она коснулась всех, кто активно участвовал в вооруженном и гражданском противостоянии, продолжавшемся с середины 30-х годов до середины 70-х, и сторонников генерала, и его противников. В те времена, особенно в ходе гражданской войны 1936-39 годов, с обеих сторон было совершено немало неблаговидных деяний. И те, и другие не ограничивались участием в боевых действиях, они проводили регулярные зачистки, освобождаясь от сторонников противостоящего лагеря на своей территории. Писатель и историк Хорхе Семпрун, в прошлом один из руководителей Компартии.
Нам пришлось осмыслить свою историю и поступить мудро. Отказаться от пропагандистских мифов одних и других. Мы признались, что преступления совершали обе стороны конфликта. Наша демократия дала нам возможность примириться, критически взглянув на свои деяния.
Трудно сказать, кто больше выиграл от амнистии – франкисты или их противники – социалисты, коммунисты, анархисты и другие левые. Так бывший генсек Компартии Сантьяго Карильо, доживший до глубокой старости и умерший лишь в прошлом году, был повинен в уничтожении 5000 представителей мадридской интеллигенции осенью 1936 года. Университетских преподавателей, ученых, писателей, врачей, инженеров расстреливали в Паракуэльяс де Харама под Мадридом, некоторых вместе с детьми, без какого-либо суда, лишь по подозрению в нелояльности идеям Ленина-Сталина. Прощенный Карильо до конца жизни получал пенсию, принимал участие в публичных собраниях, телепередачах, печатал мемуары. Работающий в США испанский историк и писатель Сесар Видаль.
Надо отметить, что все историки, которые серьезно занимались расследованиями этих расстрелов, никогда не сомневались в виновности Карильо. Есть к тому же письмо болгарского коммунистического лидера Димитрова руководству Коминтерна, в котором он прямо говорит, что расстрелы — это дело рук Карильо.
Прощение получило и массовое уничтожение священников. За годы Красного террора 30-х годов были убиты 7000 служителей Испанской католической церкви, причем не за какую-либо политическую или вооруженную деятельность, а лишь за веру. Многие из них в последние годы причислены Ватиканом к лику мучеников. Отпустила амнистия грехи сторонникам генерала Франко и допущенные во время войны и во времена многолетней борьбы с вооруженным подпольем. Если вплоть до 60-х годов в Испании действовали боевые группы оппозиционеров, уцелевшие в ходе гражданской войны, то в 60-е годы их сменила баскская террористическая группировка ЭТА, а в 70-е – вооруженное крыло так называемой марксистско-ленинской компартии Испании ФРАП, маоистское ГРАПО и другие. На их счету сотни жертв, особенно среди представителей органов правопорядка. Бывший полицейский Альберто Гонсалес.
В течение многих лет нам приходилось работать в условиях постоянной угрозы террористических актов. Угрозе подвергались также наши семьи. Многие товарищи погибли в этой борьбе. Разумеется, это отразилось на психике многих из нас, особенно тех, кому довелось непосредственно бороться с терроризмом.
Амнистия простила франкистам не только их деяния в ходе вооруженного противостояния, но и репрессии против гражданской оппозиции в последние годы правления генерала. Аресты, побои, допросы и суды над активистами левых групп и организаций, профсоюзными и студенческими лидерами, разгон манифестаций политического характера с применением дубинок и резиновых пуль. Амнистия принималась в 1977 году не просто так. Ее целью было раз и навсегда подвести черту под прошлым, примирить испанцев, придать забвению ненависть, некогда разделявшую общество. И подавляющее большинство населения, невзирая на политические взгляды, одобрило амнистию во имя настоящего и будущего страны, говорит бывший министр, один из инициаторов амнистии Хосе Утрера.
Мы хотели достичь консенсуса среди испанцев, чтобы они раз и навсегда преодолели болезненное прошлое, раны которого были залечены и которое не могло повториться. На переломном этапе истории мы должны были смотреть в будущее. Люди творят свою историю, смотря в будущее, а не в прошлое.
С тех пор прошло почти 4 десятилетия, и вроде бы испанцы, живя в условиях демократии, навсегда похоронили свое печальное прошлое. Но оказалось, не все. В 2008 году следователь Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон, известный своими леворадикальными взглядами и крайними амбициями, возбудил дело против самого генерала Франко и его ближайших соратников. Это решение следователя, казалось, не имело смысла. Все, против кого он выступил, давно лежали в могилах. Но вот как объяснил свои действия сам Гарсон.
Испания выходила из диктатуры как могла, желая поскорее встать в один ряд с другими государствами Европы. Но она забыла оглянуться назад, забыв разобраться со своим прошлым.
Подобные мысли, разумеется, разделяют далеко не все испанцы. Как свидетельствуют опросы, большинство, включая многих левых, вовсе не считает, что настала пора с кем-то разбираться. Гарсона остановили его же коллеги. Во-первых, он не имел никаких полномочий для подобного исторического расследования. Во-вторых, нарушать закон об амнистии 1977 года никому не дозволялось. Вскоре Гарсона вообще уволили из Национальной судебной палаты и отнюдь не за его взгляды, а за банальную коррупцию. Оказалось, что Гарсон не гнушался взяток. Взял крупную сумму у банкира Эмилио Ботина, попавшего под колпак силовиков, и закрыл против него уголовное дело. Главный редактор независимой газеты «Мундо», самый читаемый в Испании, Педро Хота Рамирес.
Каждый юрист в Испании знает, что Гарсон – человек без совести, совершенно непригодный для своей профессии. Прокуратура из-за его действий переживала постоянные скандалы из-за того, как он манипулирует следствием. И дело даже не в том, что он исповедует левые убеждения. Дело в его ненависти ко всем, кто не разделяет его взглядов. Так что его изгнание из нашей юридической системы принесло нам всем лишь облегчение.
Но вернемся к Аргентине. Почему вдруг ей понадобились испанские пенсионеры? На самом деле речь идет о бывших сотрудниках силовых структур, которые, по утверждению аргентинской стороны, допускали в 60-е годы прошлого столетия избиения и даже пытки по отношению к задержанным активистам-оппозиционерам. Это бывший жандармский капитан Хесус Муньекас, бывший телохранитель Франко, а затем короля Хуана Карлоса Сельсо Гальван, комиссар полиции Хосе Игнасио Хиральте и полицейский Гонсалес Пачеко. Поскольку в Испании эти лица законом не преследуются, то разобраться с ними захотелось аргентинскому правосудию. Основание, принятое в международной юстиции, положение о том, что преступления против человечности, такие как, например, пытки, ввиду своей значимости, совершенные в одной стране, могут расследоваться органами правосудия любой другой. Парадокс ситуации состоит в том, что обычно речь в подобных случаях идет о преступниках из стран, где отсутствует демократия. Что же касается Испании, то она, по общему признанию, относится к странам с высокой степенью развития демократии. Аргентинский независимый журналист Матиас Лонгони в этой связи полагает, что действия его страны имеют целью лишь отвлечь внимание собственной общественности от острейших проблем, в первую очередь от коррупции в самой Аргентине.
Наши властные структуры полностью сгнили. Они сами коррумпированы и позволяют свести коррупции во всех сферах жизни. Они же прикрывают попавшихся коррупционеров. Одновременно мы можем говорить о беспощадном преследовании политических противников власти, особенно тех, кто пытается бороться с той же коррупцией.
Но все же почему Аргентина стала разбираться именно с Испанией? Испанская пресса обращает внимание на то, что в этой стране обосновался изгнанный из государственной службы следователь Гарсон. Юриста приняли дружески, поскольку у Аргентины с Испанией постоянные тяжбы. Местные власти склонны сваливать вину за все многочисленные экономические и социальные проблемы на бывшую метрополию, хотя Испания таковой не является уже два столетия. Заодно они конфискуют испанские предприятия, работающие в их стране, за то, что те якобы излишне эксплуатируют Аргентину. Президент Кристина Фернандес даже сделала Гарсона своим ближайшим советником. Профессор истории Мадридского заочного университета Сантос Хулиа.
Налицо интерес к использованию прошлого в сегодняшних политических целях. Хотя мы все знаем, что прошлое есть прошлое, и что о нем говорить бесполезно, его не переделать. А теперь возникают дебаты с изрядным элементом политической конфронтации на злобу дня с использованием этого самого прошлого.
Что же касается испанской юстиции, то она действует в соответствии с международной практикой. Первой реакцией испанской прокуратуры стал отказ от ареста лиц, которых требует Аргентина. Основание – абсолютная недоказанность обвинений и уже упомянутая амнистия. Второй реакцией, по мнению наблюдателей, станет формальный отказ от экстрадиции. Ведь, ко всему прочему, Испания, как правило, не выдает своих граждан зарубежному правосудию. Между тем, зло уже сделано. Действия Гарсона и аргентинской юстиции, международная шумиха вокруг этого, накалили страсти в стране. К примеру, влиятельная консервативная ассоциация жертв терроризма потребовала от испанской юстиции, коль скоро она реагирует на запросы Аргентины, привлечь к ответу столетних старцев, некогда воевавших против Франко, и террористов 60-70-х годов, амнистированных в 1977 году.
О спорах между Испанией и Аргентиной рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Черногорские средства информации утверждают, что в Нью-Йорке в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН на встречах лидеров Западных Балкан решался вопрос о сближении их стран, создании новых региональных структур, во главе которых будет парламент, составленный из представителей 6 государств – Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии, Албании и Косово. Создается ли на самом деле новый Балканский союз? Над темой работала наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Инициатива создать ассоциацию «Западно-Балканская шестерка» или популярно «Балканский союз» пришла из Черногории еще весной. Этот проект, как утверждают местные средства информации, начали серьезно обсуждать в июле на встрече министров иностранных дел Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии, Албании и Косово, в присутствии представителей Словении и Хорватии и Европейского союза на Черногорском побережье. Однако детали черногорской инициативы официально никто не представил. Политики отмалчиваются, оправдываясь, что пока существует только рабочая инициатива. Суть этого проекта – развитие тесного регионального сотрудничества в разных областях, прежде всего в экономике, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, здравоохранении, образовании, обороне, развитии транспортной инфраструктуры. Обсуждается якобы создание общих полицейских сил «Балпол», беспаспортный режим на границах, безвизовый уже существует, общий рынок. Парламент нового союза, в котором были бы представлены по 10 депутатов из каждой страны, может действовать на основании принципа консенсуса. Инициатор и главный пропагандист этого проекта, министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич, утверждает, что перед тем, как интегрироваться в Европу, должна произойти интеграция Западных Балкан в интересах всех стран, желающих вступить в Европейский Союз. Однако до сих пор реакции от официальных лиц государств, которые якобы готовы включиться в новый проект, не было. В Сербии лишь член парламентского комитета по европейской интеграции от одной из правящих партий социалистической Диана Вукоманович сделала очень сдержанное заявление для нашего радио.
Инициатива господина Лукшича не является чем-то новым. Совсем недавно была подобная идея о создании чего-нибудь наподобие паналбанского Бенилюкса. Такие формы организации государств уже существуют в Европе, например, тот же Бенилюкс. Однако необходимо помнить, что у нас в недавней истории был опыт взаимных конфликтов, напряженности этнических столкновений. И поэтому создание новых союзов в нашем обществе было бы истолковано как создание новой Югославии. Следовательно, эта идея провалилась бы в пропасть, и конструктивных разговоров на эту тему пока ожидать нельзя. Но эта идея хороша для будущего.
Оппозиционный депутат Демократического фронта Черногории Славен Радунович также настроен скептически и сомневается, что подобный союз может быть полезным для его страны, которая уже ведет переговоры о вступлении в ЕС.
Конечно, радует каждая инициатива, которая благоприятствует дальнейшей стабилизации и лучшим отношениям государств региона. Ведь мы тяготеем друг к другу как исторически, так и географически. Все в Европе меняется, но наши народы всегда останутся рядом. Только из-за одного этого любые инициативы сотрудничества можно приветствовать. Однако замечается определенное сходство с нашим бывшим государством, Югославией. Различие только в том, что в этой инициативе мы остались бы без Словении и Хорватии, а поменяли бы их на Албанию и Косово. Все это как-то похоже на бледную копию Югославии. Понятно, что речь не идет о тесном государственном объединении. Насколько можно понять, такое объединение имело бы лишь межгосударственный парламент и общие полицейские силы. Конечно, это позже может перерасти в более тесный союз. Однако это должно быть результатом детального анализа, как с точки зрения нужд Черногории, так и с точки зрения потребностей всех остальных государств в регионе. Однако я не уверен, насколько этот союз в интересах Черногории и Сербии, которые дальше всего продвинулись в европейской интеграции. Ведь вступление в любую ассоциацию, остальные члены которой имеют большие проблемы с евроинтеграцией, может спутать планы тех, кто этот процесс тянет вперед.
Наш собеседник из Боснии, сараевский профессор Энвер Казаз, кажется, не верит, что в данный момент инициатива создания регионального союза реальна.
Стоит вспомнить, что некоторые государства в регионе даже еще не парафировали границу. Например, Босния и Герцеговина, и Хорватия, или Сербия. Продолжаются конфликты вокруг отдельных пограничных зон. Поэтому можно сделать вывод, что в декларативном смысле все лидеры выступают за сотрудничество, за мирное сосуществование, но на практике это сотрудничество отсутствует. Босния и Герцеговина проигрывают в нелояльной конкуренции с Хорватией и Сербией, как малая экономика, и в этом она похожа с черногорской, македонской и косовской. Она постоянно остается на периферии интеграционных экономических процессов. Поэтому есть основания сомневаться в том, что говорят наши политики, и тщательно анализировать то, что они делают.
А инициатор проекта «Балканской шестерки», министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич, в ответ на опасение, что создается новая Югославия, утверждает, что это межгосударственная организация, никакой не союз.
В мои амбиции не входит создание нового союза. Я не питаю юго-ностальгии по отношению к социалистической федеративной Югославии и не считаю также, что наше будущее в региональном союзе. Наше будущее должно быть без границ в Европейском союзе. Я выступаю за общую инфраструктуру наших стран, за сокращение технических затрат для промышленности и граждан, за совместную борьбу против организованной преступности. Речь идет о том, что интересует обычных людей. Например, мы не должны создавать какие-то огромные полицейские силы, но должны создать центр, с помощью которого мы будем обмениваться информацией.
Но все-таки, насколько реально создание регионального, так называемого Балканского союза? Об этом мы разговариваем с главным редактором межполитического отдела ведущей в Сербии газеты «Политика» Бошко Якшичем.
Сейчас регион находится на этапе, который я бы охарактеризовал как парадоксальный. С одной стороны, региональная напряженность сохраняется. То, что внешне на поверхности все выглядит спокойно, заслуга Европейского Союза. Можно поблагодарить ЕС за нажим, что никто не может вступить в него до тех пор, пока не будут отрегулированы старые счета, пока не будет прогресса в процессе примирения. Однако плохая новость состоит в том, что эти процессы примирения пропорциональны нажиму ЕС. Я не нахожу у ведущих политиков в регионе искренности в процессе примирения, а как следствие этого степень затаенного, тлеющего национализма снизилась незначительно, хотя на первый взгляд может казаться иначе. Все это осложняет региональное сближение, которое никак, несмотря на некоторые утверждения, не напоминает восстановление некой новой Югославии. Это абсолютно невозможно.
Это абсолютно немогуче.
Однако государства Западных Балкан, как теперь в Европе называют большую часть бывшей Югославии, все-таки постепенно пытаются создать общий рынок. Эти течения усилились в период глобального экономического кризиса. Уже существует около 50 разных инициатив, проектов и программ, главная цель которых – укрепить связи между государствами бывшей Югославии.
Оно, что я добро у тим инициативам.
Хорошо в них то, вне зависимости, осуществятся они или нет, что балканские государства начинают понимать, насколько они малы, вопреки своей гордой независимости. Прежде всего, это отражается на экономике. Когда экономические расчеты показывают, что, например, сербская и хорватская строительные отрасли не могут в одиночку выйти на третий рынок, но имеют шансы сделать это вместе, то это хороший знак. Также и в борьбе против преступности, которая так легко пересекает наши границы, хороша и реальная инициатива. Инициатива связать целый регион. Однако, когда, подобно черногорской инициативе, предлагается и какой-то военный или силовой компонент объединения, тогда она нереальна. Ведь не надо забывать, что некоторые государства региона уже вступили в НАТО, а некоторые, например, Сербия, даже не проявляют такого желания. Следовательно, все, что ближе к реальной жизни, имеет шанс стать основой нового единения, единения, проистекающего из общих интересов, а все то, что относится к области высокой политики, менее реально.
Но судя по крайне эмоциональной реакции обычных граждан в интернет-форумах и комментариях на газетные статьи на тему создания каких-либо балканских союзов, они категорически против восстановления тесных связей с соседами. Порой кажется, что у многих существует даже страх, что возможно восстановление Югославии.
За то, что люди
все еще реагируют эмоционально, и поэтому их позиция негативная. Пережитки национализма, ненависть по отношению к соседям по-прежнему существуют. Отсюда-то неприязнь к сотрудничеству, несмотря на то, что прошло уже 2 десятилетия со времени югославских войн. Это, по-моему, может сгладиться только после вступления всех в Евросоюз. Мы знаем, насколько этот эмоциональный компонент восприятия пагубен для Балкан и к каким конфликтам он привел именно из-за нехватки рациональности и политики ради общих интересов. У нас между эмоциональным и национальным можно ставить знак равенства.
В таком случае, каковы перспективы?
Исследования общественного мнения показывают, что мы, сербы, больше всего чувствуем ненависть к албанцам и наоборот, а тем временем очень мало знаем друг о друге. До тех пор, пока это не изменится, пока мы не узнаем больше друг о друге, мы все вместе будем участвовать в преступном сговоре неготовности к истинному примирению. Не надо искать примирение в провалившемся югославском принципе братства и единства народов, но давайте сотрудничать, торговать, давайте установим свободное передвижение через границы, пусть люди едут лечиться там, где желают, пусть для учебы выбирают лучшие региональные центры. Ряд практических примеров показывают, что многое еще не сделано, но есть шанс нормализации отношений.
Указываю, да постоят шансы нормализации.
О перспективах инициатив создания новых союзов на Балканах мы разговаривали с белградским политическим обозревателем Бошко Якшичем.
О перспективах создания нового Балканского союза рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.